8. А в это время...
16-й этаж, — сказал Альвин, дыша в затылок Никольскому. Вуд приглашающе кивнул на выход.
«Значит, опять в Раут-холл», — покидая лифт, подумал Никольский. «Гелбрейт уже на месте?» — полюбопытствовал он.
«Шеф на месте со вчерашнего вечера», — ответил Альвин. «Вуд не даст мне солгать».
Вуд осадил товарища взглядом. Глаза у обоих были красными от бессонницы, но лица выбриты аккуратно. У Никольского возникло ощущение, что из числа участников следствия сегодня удалось вздремнуть лишь представителю восточного филиала. Вуд и Альвин завели представителя в глухой коридорный тупик с черноковровым настилом.
«Шеф ожидает вас в Бабл-Холле», — сказал Альвин.
«Дальше вы пойдете один», — добавил Вуд, меланхолически глядя, как черноковровый настил, опускаясь в конце тупика, превращается в пандус.
«И, пожалуйста, не говорите шефу, что видели нас в управлении», — попросил Альвин.
«Шеф будет взбешен, если узнает, что мы с Альвином до сих пор на работе, а не на пляже», — пояснил Вуд.
«Верно», — принял игру Никольский. «Гелбрейт терпеть не может сотрудников менее загорелых, чем он сам. Вы действительно бледно выглядите, ребята».
Парни переглянулись. Альвин многозначительно выгнул бровь. Никольский почувствовал все это за своей спиной. Светосигнальные указатели вели его в кромешной тьме сначала вниз и прямо, затем налево и вверх. Над головой неуверенно забрезжило очень слабое сизовато-серое сияние. Полагая, что здешний Бабл-Холл по конструкции интерьера не должен слишком отличаться от сферы экранных залов восточного филиала, он сориентировал взгляд в полумраке и разглядел два низких кресла. В одном из кресел кто-то сидел.
«Я жду вас, коллега», — произнес голос Гелбрейта. «Привет, садитесь рядом».
«Доброе утро, Гелбрейт. У вас новости?»
«И да, и нет. Операция «Глобус» развернута. Полинг в Копсфорте, но ожидать оттуда известий рано. Ночь я ухлопал на сепарацию фактов, которыми пренебрегла комиссия Юханссона, и, понятно, просматривал собранные ею копии видеоматериалов о высадке группы Элдера на Оберон. Это чтоб потом не выискивать блох. Мне пришла в голову странная мысль сравнить копию главной видеозаписи с оригиналом. Я запросил 7-е хранилище коллектора разведматериалов на Луне. И знаете, что мне ответила эта контора?»
«Что прямая видеотрансляция займет слишком много времени?»
«Слишком мало, Никольский».
«Не понял».
«Вот и я тоже сначала не понял».
«А теперь?»
«Теперь сижу в темноте, измышляю гипотезы. В общем так, прямую видеотрансляцию оригинала я заказал и ждал вас, чтобы вместе проанализировать то, что покажет Луна».
«Я видел главную видеозапись десанта на Оберон. Правда, очень давно, и освежить ее в памяти не помешает».
«Вы видели копию. Сейчас нам покажут оригинал. Ваше зрение успело, наверное, адаптироваться к полумраку. Луна, мы готовы. Коллектор 7-е, начинайте. Поторопите их, Купер».
Сверху вниз покатились, мерцая, сизые волны сияния, будто кто-то лил прозрачную жидкость на прозрачный колпак. Никольский увидел в зените красное пятнышко и машинально сосчитал слетавшие оттуда одно за другим красные кольца, индекс хранилища. Колец было 7. Издалека, словно из центра Вселенной, брызнула синяя вспышка. И вслед за этим как-то очень четко все вокруг обозначилось. И посветлевшее лицо Гелбрейта, и два пилот-ложемента чуть впереди, и полулежащие в них фигуры в скафандрах. Сквозь совершенно прозрачный блистер кабины двухместного космодесантного катера было видно, как встает дыбом и поворачивается среди звездных россыпей огромная, удивительно плоская, освещенная солнцем равнина с глубокой дырой посредине. За мечущимися по кабине светосигналами полетной информации трудно было уследить. На уши неприятно давил свист моторов. Плоская и круглая, как блин, равнина выпрямилась, заняла приличествующее место внизу, свист прекратился, и кто-то сказал: «Второй тормозной импульс отработан нормально». Гелбрейт кивнул на того, за спиной которого сидел Никольский.
«Это говорил пилот. Купер, чей голос?»
«Да», — подтвердил невидимый Купер. «Это сказал пилот. Голос Мефа Аганна. А ваше кресло, шеф, за спиной Мстислава Бакулина. Их легко различать. Меф в полосатом скафандре серии Шизеку, Мстислав в серебристо-голубом серии Витязь.
Десантный катер?»
«Дракар, как их называют космодесантники, серии Казаранг. В наше время дракары серии Казаранг морально устарели и сняты с эксплуатации, но в те времена группа Элдера использовала этот дракар для высадки на Оберон своего разведавангарда. Командир разведавангарда Бакулин».
«Да, помнится, они начинали с разведавангарда», — вставил Никольский.
«Остальные присоединились потом на дракаре Циклон или Буран?»
«Циклон», — разрешил его сомнению Купер.
Голос Мефа Аганна.
«Определялся на траектории сближения, подработал тангаж, даю еще один тормозной».
Протяжный свист. Теперь равнина имела вид гигантского, продырявленного посредине светлого диска, усеянного осколками цветного стекла. По мере снижения центральный кратер по законам геометрической проекции принимал облик все более и более суживающегося черного эллипса и, наконец, в момент посадки совсем пропал где-то на левом траверзе. Прикосновение к планетоиду было жестким. Пронзительно взвизгнули амортизаторы ступоходов. Никольский и Гелбрейт невольно стиснули руки на подлокотниках. Когти фиксаторов на ступоходах, брызнув фонтанами ледяного крошева, резко притормозили движение. Машина развернулась боком, застыла. Мефаган поднял стекло гермошлема.
«Приехали, командир. Оберон, ледовая плешь».
«Вот как. А мне показалось, луна, море спокойствия». Мстислав тоже поднял стекло и, как это делают космодесантники сразу после посадки, отстегнул ремни и защёлки фиксаторы.
Лучистая горошина миниатюрного солнца висела в черном небе низко над горизонтом. А тени здесь были длинные, острые, очень густые, как тени на неровной местности ночью под светом прожекторов. Кинжалы теней указывали в сторону кратера, которого не было видно отсюда, хотя с макушки ледяного нароста, где застыл Казаранг, ледовая плешь просматривалась далеко.
«Замечательный ты пилот, Меф», — признал Бакулин.
«Ну и что дальше? Куда прикажешь?»
«А дальше нам следует осмотреть район А по диаметру».
«Хотел бы я знать, где тут диаметр».
«Бери правее градусов на 30 к направлению теней».
Плавно покачиваясь на ходу, Казаранг зашагал под углом к чистоколу теней. Было слышно, как поскрипывают амортизаторы ступоходов и с хрустом вонзаются в лед когти фиксаторов. Вблизи ледовая плешь являла собой неярко освещенные боковым светом хаотические нагромождения обломков грязного льда. За исключением смолистой черноты теней и яркой белизны небольших участков, припудренных метановым и водно-аммиачным снегом, все краски этого промерзшего насквозь ландшафта были довольно блеклыми, преобладали грязно-зеленые, серые и сизые расцветки деталей рельефа. Правда, некоторые глыбы сильно поврежденной коры ледового панциря обращали на себя внимание йодистой желтизной. Надпанцирные наледи были светлее, грязно-белые, бледно-желтые и синевато-белесые. По наледям Казарангу легче было шагать. Чтобы избавиться от иллюзии непрерывного покачивания, Никольский на какое-то время закрыл глаза. Потом открыл и увидел, что характер наледи изменился. Ему показалось, будто Драккар забрел на зимнюю выставку ледяных и снежных сооружений развлекательного назначения. Столбы в виде оплывающих свечей, таинственные согбенные фигуры под белыми покрывалами, гроты, раковины с шипами, арочные виадуки на тонких опорах. Как-то не верилось, что эти архитектурно-художественные шедевры всего лишь результат оледенения выдавленных из недр Оберона фонтанов глубинной жидкости. На фоне черного неба ледяные изваяния выглядели как нечто пугающе колдовское. «Клянусь Ураном, леопард здесь никогда не садился», — пробормотал Меф. Мстислав промолчал. Казаранг, монотонно поскрипывая, брал пологий подъем вдоль плоскодонной ложбинки, конец которой упирался в пушистые атыни струны исполинской арфы. За арфой начиналась удобная для ступоходов ровная наледь, петляющая точно дорожка среди сосулькообразных, карикатурно тонких опор громадные эстакады. Обход был здесь не очень удобен, и Меф направил машину сквозь струны. Заскрежетало слева, хрустнуло справа, и путь к эстакаде открыт.
«Ты замечательный пилот, Меф», — повторил Бакулин. «Но ты не десантник. Останови Драккар».
«В чем дело?» — Меф остановил машину.
«Сейчас увидим». Судорога тяжелого обвала поколебала катер.
Толчки сместили зеркало заднего обзора, и Никольский встретил там взгляд неприятно внимательных светлых глаз командира.
«Ты вперед смотри», — сказал Бакулин.
Никольский поежился, Гелбрейт вздрогнул, хотя фраза Мстислава, конечно, была адресована только Аганну. Впереди, медлительно разваливаясь на куски, оседала величественная эстакада. Продолжительная судорога многотонного обвала, казалось, всколыхнула всю округу. По дну ложбины зазмеилась трещина. «Ну и чего особенного?» — сказал Меф. «Я 20 раз успел бы стартовать, да еще успел бы и выспаться перед стартом». Над местом впечатляющего крушения эстакады ширилось окруженное радужным гало искрящееся облако снежной пыли и ледяных кристалликов. Без эстакады неуютно стало под черным небом, пусто. «Километр мы протопали», — сообщил Меф. «Дальше пойдем?»
«Конечно. А почему ты об этом спросил?»
«Только и развлечений, что падающая с неба архитектура».
«Если десант для тебя забава, плохи наши дела. Поехали».
«Дальше будет все то же. Сам видишь, здесь леопард не садился. Или не видишь?»
«Странное это существо, пилот», — удивился Бакулин. «Дисциплинированное, осторожное, терпеливое».
«Я не десантник».
«По сути, на тебя взяли в разведавангард из-за твоей феноменальной реакции».
«Думаешь, здесь пригодится моя реакция?» Меф рассмеялся.
«Постучи об блистер», — сказал Бакулин.
«Нет, я не суеверен и не обязан. Я не десантник».
«Постучи», — повторил Мстислав. Аган постучал.
Казаранг быстро шел под уклон по гладким, как замерзшие лужи, натечным складкам многоярусной наледи. В конце спуска внезапно блеснуло на солнце светлым металлом изделие рук человеческих — паукообразный киберразведчик. «Призраки бродят по Оберону», — заметил Меф.
«Стой! Сбрось атмосферу!» — распорядился Бакулин.
Опуская стекло гермошлема, пробормотал.
«Вдруг чужой?»
Гелбрейт тронул Никольского за руку. «Надеется встретить автомат с клеймом леопарда». Меф Аган открыл гермолюк, в кабине сгустилась морозная дымка и тут же осыпалась снежной пудрой. Мстислав наклонно прыгнул вперед и ловко приоберонился перед носом паука-автомата. Серебристо-голубой «Витязь» с ярко-синими катафотами и пурпурными огоньками на удлиненном к затылку гермошлеме, на плечах, локтях и коленях выглядел среди экзотических нагромождений фигурного льда необычайно эффектно и даже грозно, как боевая машина инопланетян. Пнув кибера, он вернулся в кабину.
«Автомат с клеймом «Лунные радуги», — отметил Никольский.
«Гермолюк можно не закрывать», — бросил Аганну Бакулин.
«Без атмосферы неуютно», — запротестовал пилот.
«Атмосфера?» — в голосе командира зазвучали веселые нотки. «Но нет, этого я не позволю».
«Орбита приветствует экипаж Казаранга», — вклинился кто-то. «Что у вас происходит?»
«Голос Элдера», — коротко прокомментировал Купер. «Бунт на борту», — ответил орбите Бакулин. Коротко доложил о результатах выхода на поверхность, добавил. «Пилоту теперь неуютно без общего контура герметизации, требует атмосферу».
«Меф», — позвал Элдер, — «зачем тебе понадобилось нюхать аммиак?»
«Ты о чем?» — удивился пилот. «Какой аммиак?»
«Который Мстислав притащил в кабину Драккара на своих башмаках. Там кругом полно замерзшего аммиака. Если в кабине растает, не продохнешь от зловония».
«Ладно, Юс, он все уже понял», — подытожил Мстислав. «Как нам быть дальше?»
«А ты чего бы хотел?»
«Получить разрешение на разведку кратера».
«Нет, Иосеев против. Бесспорно, кратер интересен во всех отношениях, но ведь Леопард туда не садился. Или ты считаешь Эллингхаузера идиотом?»
«Я считаю его гением. Так гениально исчезнуть?»
«Когда заложим фугас по сейсмограмме ледовой плеши, узнаем о кратере больше, чем дал бы ваш рискованный спуск в преисподнюю. Короче, разрешаю дойти до кратера для видеозаписи, но соваться в кальдеру не разрешаю. И ждите нас в южной зоне района А. Перед стартом циклона еще раз поговорим. Салют!»
«Салют. Меф, курс на кальдеру».
«Пойдем на моторах?»
«Нет, с тупоходами. Может, встретим что-нибудь интересное».
По дороге к центру ледовой плеши разведчиков сопровождало неиссякаемое разнообразие монументальных украшений из льда. Но вряд ли Мстислав относил к понятию «интересное» именно это. Чем ближе Драккар подбирался к воронке кратера, тем меньше было хаотических нагромождений крупных глыб, а больше наледей и участков, заваленных щебнеобразным крошевом. Казарангу стало легче передвигаться. Теперь все время казалось, что машина идет под уклон. Однако истинный уклон, когда он действительно начался, не приминул заявить о себе резким снижением освещенности льда, сгущением теней и, наконец, их полным слиянием с разлившимся до самого горизонта морем тьмы. Пилот остановил Казаранга, и Никольский вздохнул с облегчением. Освещенный солнцем, словно прожектором, противоположный склон кратера отсюда выглядел как золоченая полоска далекой песчаной косы, приподнятый над гладью ночного моря, в мертвых водах которого не отражалось ничего. Ну, абсолютно ничего не отражалось на неподвижной этой аспидно-черной поверхности. Далеко вправо и далеко влево линия береговой кромки чрезвычайно контрастно была обозначена цепочкой озаренных прожектором солнцем верхушек ледяных куполов, ровно подрезанных снизу уровнем черной воды. Эффектно смотрелись фантасмагорические фигуры заледенелых фонтанов на материке, еще эффектнее вдоль берега. Но совершенно ошеломительно выглядели эти белоснежные и полупрозрачные столбы, колонны, арфы, эстакады в непроницаемо темных просторах Мертвого моря. Как полузатопленные фрагменты каких-то руин. Или как полуобнаженные во время отлива фрагменты скелетов неведомых колоссальных существ. И надо было сделать над собой усилие, чтобы освободиться от гипнотической власти грандиозного миража и вместо ночного мертвого моря увидеть, вернее, почувствовать затемненную до полной невидимости пустоту планетарного провала. Очевидно, застигнутые врасплох живописными чарами Оберона, разведчики долго вглядывались в декорированную светлыми колоссами тьму. Наконец Бакулин тихо спросил.
«Меф, ближе нельзя?»
«Можно, с фарами. А надо ли? Там круто, могут быть осыпи».
«Чёрт бы побрал Элдера и его запреты!»
«Мстислав, а как ты думаешь, с какой стати возникла здесь эта веселенькая пропастишка?»
«Кратер — мелочь, бери шире. Спроси, с какой стати возникла здесь ледовая плешь?»
«Взрыв упавшего астероида».
«Взрывом такой мощности Оберон развалило бы на куски. Но, как бы там ни было, Меф, у нас из-под носа целый сегмент Луны увели. Событие серьезное, даже в масштабах Солнечной системы. А ты с уважением смотришь в какую-то яму».
«Тогда почему тебя тянет к этому кратеру?»
«Потому что здесь нет другого. Смотри, Меф, наш рейдер».
На правом траверзе среди звезд медленно опускалась к горизонту светлая черточка. Изображение на сфероэкране окрасилось в бледно-зеленый цвет и постепенно истаяло. Звук тоже угас. И опять, будто кто-то стал лить прозрачную жидкость на прозрачный колпак. Сверху вниз потекли сизые волны пульсирующего сияния.
«Это все?»
«Да, шеф», — ответил Купер. «Луна закончила трансляцию». «У меня такое впечатление», — сказал Никольский, «что нам показали гораздо меньше половины главной видеозаписи десанта».
«Пожалуйста, Купер, сообщите нам результат хронометража».
«По сравнению с копией, оригинал сократился, увы, на порядок». «Ничего не понимаю», — изумился Никольский. «Куда могла исчезнуть остальная часть оригинала?»
«Лаборанты седьмого хранилища тоже в недоумении», — тихо проговорил Гелбрейт. «Они утверждают, что запись постепенно улетучивается с информационного кристалла. Как это происходит, никто не понимает».
«Причем в хранилище страдает только оберонский оригинал», — добавил Купер.
«Пока»,
— резко подчеркнул Гелбрейт.
«Хотите провести параллель между пропавшим куском Оберона и исчезающей информацией?» — Никольский задумался. «Адекватный процесс? Может быть, следует немедленно удалить оберонские разведматериалы из хранилища?» — предложил Купер. «До выяснения физических причин таинственного процесса. Как бы там другие разведматериалы не тронулись».
«Куда удалить?»
«А подальше, куда-нибудь в дальние внеземелье».
«Да», — протянул Никольский, — «но не в этом главное. В конце концов, мы располагаем множеством копий. Гораздо больше меня волнует другое».
«Вот и меня тоже», — мрачно произнес Гелбрейт. «Куда мы будем удалять побывавших на Обероне людей?»